Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. Сегодня на волнах Светлого Радио мы будем говорить об образовании. Эти беседы, как мы каждую программу напоминаем, мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. И вот сегодня у нас совершенно необычная программа, потому что сегодня, можно сказать, «Клевер Лаборатория» пришла к нам. У нас сегодня в гостях Юлия Селюкова, руководитель образовательного проекта «Клевер Лаборатория». Привет.
Добрый вечер.
И не в первый раз, Юля, ты у нас уже в светлом вечере, просто ты была как эксперт по образовательным проектам. Говорили мы с тобой о многом интересном, но вот сегодня продолжим разговор по твоей профильной тематике. Новый проект «Клевер Лаборатории. Медиашкола со смыслом». С, надо сказать, достаточно названием таким обязывающим. То есть предполагается, что мало вокруг нас медийного контента, который был бы со смыслом, а вот вы в школе научите людей такой контент созидать.
Ну, это вопрос был, да? Давайте честно скажу. Если мы
только
возьмем,
честно.
Да, если мы возьмем медиаполе вообще, ну, то есть нужно же понимать, да, что вот эти все шорцы, которые дети смотрят там вот залипалки, как это еще называется, это тоже контент. И если мы посмотрим на него на весь, который на нас обрушивается, да, будем честны, со смыслом мало. Вот, но медиашколу мы открыли не поэтому. Медиашколу мы открыли потому, что, ну, я думаю, ни для кого не секрет, что «Клевер» и «Радио Вера» как бы входят в одну экосистему, я бы так сказала, да, и очень-очень скоро, мы очень надеемся, что с 1 октября, то, что у нас называется «Клевер-журналом», статьи для родителей, да, полезные учителей, они превратятся в отдельные СМИ с отдельным названием, да, и все это время там в течение... Там примерно 3 лет, что мы с тех пор, как мы там запустили «Клевер», мы проходили такие круги ада по сборке редакции. Вот, мы, правда, к счастью, спускались там не в первый, второй, там и третий, не, мы прошли 4, вот. Значит, с чем это было связано? Связано это было с тем, что действительно есть разные темы, которые требуют, ну, я бы так сказала, бережного отношения, да. Вот у нас там есть, например, как он называется, у нас там закон об оскорблении чувств верующих. Никто, правда, кроме юристов, пожалуй, наверное, не очень хорошо понимает, как бы, где начинается оно и где заканчивается, но есть действительно такие бережные темы. У нас есть недавно, у нас абсолютно все рекорды побила статья, которую мы выложили в Дзене, это тоже был портал ВАТ, мы писали про то, как общаться с детьми с разного рода ментальными нарушениями. Она так называлась, «Неудобные вопросы об особенных детях». И в целом есть достаточно много тем, которые в профессиональной тематике называются такой импакт журналистикой, да, вот когда мы хотим рассказать что-то такое важное, что затронет душу человека, может быть, там повлияет на его поведение, там какую-то расскажем историю, и там другому человеку захочется там прийти волонтером в какой-то фонд или помочь, ну или просто о чем-то призадуматься. Вот. И такого рода истории, они всегда достаточно сложные. То есть нужно, с одной стороны, ну, как любому журналисту, как бы этот контент изучить, да, и понять, допустим, там, ну, к примеру, вот ту статью, которая у нас была про особенных детей, писала молодая девушка, которая работает с детьми с разной степенью аутизма, которая психолог, клинический психолог, да, и вот, ну, просто у нее есть талант письма там или писательство, как это называется. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, когда пишется про какие-то хорошие, позитивные темы, давайте вот, честно, вот мы, давайте мы все честно вспомним, что мы, в частности православные, смотрим, слушаем, да, читаем, какие нам приходится там видеть передачи или слышать передачи. Очень часто это очень скучно, потому что, с одной стороны, нам действительно нужно соблюдать, ну, какие-то догматические рамки, да, при этом, например, у меня есть очень молодой коллега, 30-летний, который говорит: слушай, ну люди повернулись в сторону церкви, давай мы им расскажем, как это круто, как это модно, значит, как это красиво, там все такие будут счастливые. Вот, на что я всегда говорю, что я не уверен, что православные живут, нет, или как-то он сказал, успешные, на что я сказала, что православные, не факт, что они живут успешно, но они точно совершенно живут более счастливо, потому что их по-другому ко многим вещам относятся, вот. Но, как бы, правда жизни в том, что действительно сейчас, кстати сказать, и крупные каналы, с которыми мы общаемся, и во многом общество, но времена такие, да, вот как бы разворачиваются к церкви. И молодежь в какие-то периоды своей жизни сейчас тоже вот пошел такой, ну, мы видим, да, вот обратный разворот, там, как вот 90-е приходили. И вдруг мы внезапно поняли, что даже нашу вот эту тематику мы не умеем ее увлекательно и красиво рассказать. То есть у нас есть довольно сложные учебники, у нас есть действительно некоторые неплохие, надо сказать, блогеры, но там тоже нужна вот определенная такая степень погружения. Но блогеры это, ну, блогеры это же каждый раз это как звезда на небосклоне загорается, несмотря на там то, что есть целые фабрики, которые их выращивают, да, это всегда вот случайность. Появился человек, который горит этой идеей, и у него получилось. Ну, еще у 10 тысяч примерно не получилось. Вот. Но нам-то надо создавать для людей такие там статьи, видео, передачи каждый день. И нам про это надо рассказывать интересно, понятно и просто каждый день. Вот, поэтому, когда вы работаете каждый день, приходится нанимать команду. И внезапно мы поняли, что нанимать некого. Потому что какая-то часть журналистов воспитана в другой, ну, вообще создателей, да, контента воспитана в другой традиции. То, что является, ну, как сейчас принято говорить, залипательным, оно действительно, как правило, бывает часто очень бессмысленным. А то, что является со смысленным, очень скучно. Вот, поэтому нам надо как-то вот так вот ухитриться и сделать так, чтобы людям было интересно, и молодым людям в том числе интересно воспринимать такой контент. Есть масса там прекрасных историй, есть масса прекрасных тем, и вот, собственно, из-за этого мы поняли, что как это спасение утопающих, и сделали рук самих утопающих, да, и решили вот сделать эту медиашколу.
А почему, с твоей точки зрения, до сих пор, ну, скажем так, этого не удавалось? Почему такого контента до сих пор никто не создал? Я почему об этом спрашиваю? Потому что много лет пребываю внутри того, что называется православная журналистика, хотя не люблю это выражение. Ну, любой проект, начинаясь, говорит, что мы, конечно же, хотим, чтобы это было не скучно, чтобы это было на доступном языке, чтобы это было для массовой аудитории, чтобы это было миссионерским, то есть не для своих внутренних, а для тех, кто еще на церковь со стороны смотрит. То есть ни один проект, не начинаясь, говорит, что мы будем делать скучно, нудно и для своих. Все как бы с благородной целью вступают в эту схватку. А ВОС она не там, если следовать твоей логике. Почему так?
Слушай, ну вообще ВОЗ не совсем все-таки ныне там. Потом мы берем все-таки более широкую тематику, мы берем, ну вот не то, что ты назвал в кавычках, да, назовем так православную журналистику, мы все-таки смотрим шире на то, что мы называем там сейчас традиционными ценностями.
Так.
Вот, надо сказать, что и в области православной журналистики тоже есть... Ну, хорошие, интересные проекты, просто мне кажется, это в целом сегмент такой вот не очень большой, с одной стороны. С другой стороны, все-таки долгое время на это не было запроса, потому что, как говорили одни наши телевизионные коллеги, но это по-прежнему так и продолжается, плохие новости – наша профессия. Ну, все же знают, да, что, чтобы как бы тебя много читали в интернете, обязательно нужен какой-нибудь скандал или еще какая-нибудь...
Интригу, расследование.
Да-да-да, гадость какая-нибудь или какое-нибудь расследование. Вот, но сейчас, правда, уникальная такая ситуация, когда... И мы это наблюдаем там по разного рода исследованиям в том числе. И мы разговаривали с нашими коллегами, ну, вот такими отдаленными, я бы сказала, коллегами по цеху, когда они жаловались, почему там у нас падает трафик на сайтах, почему перестали читать. Сейчас есть очень интересное, действительно общественное такое явление. Люди хотят читать, слышать и видеть позитивное. Ну, времена сложные, на это появился запрос. Может быть, потому что мы не особо учились... там до этого создавать какой-то интересный контент пропозитивный. Потому что если вы, ну, как бы откроете, не откроете, вернее, а включите телевизор, да, там действительно будут скандалы, интриги, расследования, вот. Поэтому, ну, сказать вот так, чтобы совсем ничего не было, я не могу. То есть там у Милосердия очень увлекательные статьи, да, там есть несколько, там, ну, там, там блогеры есть православные. Но если то, что назвать вот именно вот... Это называется на профессиональном языке импакт-контент, который, ну, тебя как-то впечатляет, меняет и к чему-то побуждает. Такого рода контент, он очень долгое время строился из позиции «все ужасно». Может быть, поэтому у нас до сих пор... Это такая вполне себе традиция тоже определенная, там, журналистская. Вот, может, у нас поэтому ничего позитивного не сформировалось до сих пор, потому что вот сказать «все ужасно», не знаю, там, у девочки все плохо, там, или, не знаю, у кого там, у мальчика все плохо, там, избивают, голодают, еще что-то. То есть вот есть такая благотворительная, к сожалению, кстати, вот в частности, неприятная тоже привычка сначала проблематизировать вот в каком-то таком очень-очень-очень негативном ключе, чтобы люди в итоге, например, откликнулись и начали там помогать.
А это, по-твоему, так не работает или что?
Ну, как тебе сказать, вообще так работает.
Ну, мне тоже кажется, драматургически ты обозначаешь проблему, потом призываешь ее решить.
А она такая драматургически не просто обозначение проблемы, а оно такое немножко с запрещенными приемами обозначение проблемы.
Просто да. Говоря о стиле, языке, да. О тональности.
И об этом тоже во многом, потому что если взять благотворительное сообщество, ну, такое, я бы сказала, квалифицированное, вот даже международное, вообще... как бы, ну, хорошим тоном, да, скажем так, вот камильфо, считается упирать на то, что проблема будет решена.
Интересно.
Да, не то, что вот сейчас вот прям вот ужас, как бы там трэш, страх, как бы, простите за сленг и угар, ну, так вот говорится.
Старое
так,
русское, да? Слово трэш.
Да-да-да, вот, а на то, что в итоге будет лучше. Но когда сообщение, ну, вот, скажем так, бьет ниже пояса, да, так проще, конечно. Так, конечно же, проще гораздо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юлия Селюкова, руководитель образовательного проекта «Клевер Лаборатория», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот то, что ты говоришь, очень интересно. А не получается ли тогда так, и это снова к вопросу о медиашколе со смыслом, которую «Клевер Лаборатория» открывает, что вообще-то мы говорим действительно о... ну, о неком языке, на котором текст будет написан, как и о неком стиле, о неком подходе, при котором человек, допустим, в такого рода вот текстах, импакт-текстах, которые, допустим, призваны человека, там, не знаю, побудить, пожертвовать деньги на операцию больному человеку, отправиться волонтером, там, не знаю, спасать древние церкви и так далее, вот такой текст будет построен не с привлечением вот этих вот приемов ниже пояса. Он не будет вышибать слезу коленкой, не будет заниматься как бы эксплуатированием чего-то того, чего не нужно эксплуатировать. Тогда, мне кажется, мы приходим не только к некому профессиональному, не только к неким компетенциям профессиональным, но скорее к человеческим, мировоззренческим. То есть это некое должно быть устроение психики у человека, его видение мира, когда он способен, как бы сказать, о проблеме, но не разжигая на пустом месте, идти к решению проблемы через там, позитив, принятие, благодарность и надежду, а не
да,
отчаяние.
Да, конечно, и это тоже.
А этому можно научить?
Можно научить. Ну, этому можно научить.
То есть, как бы, мировоззрению можно научить?
Слушай, ну, не то, что мировоззрению можно научить, но можно, во-первых, все-таки... Смотрите, вот, что мы будем делать? Вот я просто на примере прям. Я прям на примерах, наверное, покажу. Когда мы вообще в целом составляли программу этой медиашколы, в любой, как бы, в любом контенте, неважно, там, аудио, видео, дизайн, ну, как бы, все что угодно, есть две составляющие. Есть составляющая технологическая, и в основном сейчас медиашколы, кстати, упирают вот на составляющую технологическую. Как нагнать трафик, там, как упаковать то-то, там, как, не знаю, там, правильно расставить что-то. И в любом сообщении, и, на мой взгляд, это гораздо более важно, есть составляющая смысловая. И вот для того, чтобы дать эту составляющую смысловую, все-таки, правда, надо знать матчасть. И поэтому, когда мы верстали эту программу, мы приглашали туда преподавателей, не только тех, которые могут рассказать там все про технологическую составляющую. Ну, например, там у нас там среди преподавателей, да, там руководитель там дзен-новостей. А мы туда приглашали людей, которые как бы расскажут изнутри про смысловую составляющую. Допустим, там люди, которые всю жизнь там работают там с инвалидизированными сообществами. Вот там придет Роман Таргашин, директор радио Вера, да, который много, надо сказать, он доцент, как бы, и читает лекции по медиа, там рассказывает, там, как вот это у нас устроено, и где действительно заканчивается там какие-то, как это, шутки легкие, все такое, начинается оскорбление чувств верующих, да. То есть, наверное, неприятная новость для тех, кто хочет работать с таким контентом, она все-таки состоит в том, что для того, чтобы его делать, нужно проделать немножечко больше работы интеллектуальной, да, и покопаться вот в проблематике, чем просто там слепить что-нибудь хайповое. Я приведу вот такую же аналогию с научной журналистикой. Я довольно долго работала в университетском вот таком медийном поле, и вот это вечная проблема. Там, да, там я была проректором, когда прибегает журналист и говорит: а что-то есть у вас какое-нибудь там, значит, открытие, то все. Почему ученые не любят общаться, собственно, с журналистами? Почему, на самом деле, научная журналистика — это тоже такая очень тонкая грань? Он говорит: ну вот, там мы провели, там, не знаю, там, десяток там из тысячи исследований, которые нам позволяют там по таким-то там, каким-то там, не знаю, маркерам, да, или косвенным признакам сделать предположение, что это лекарство там через 50 лет может там повлиять там на лечение какого-то определенного рака. Ну, что делает журналист? Вы же понимаете, да, на завтра выходит заголовок на сайте: ученые университета такого-то изобрели лекарство от рака. Да. Вот что происходит. Вот,
а поэтому... как тебе кажется, это что? Вот вообще кто-то скажет, это профессионально, этот человек отжал суть, вынес ее в заголовок и сделал так, что заголовок стал привлекательным.
Не, ну тут все дело, что это не суть, как бы это не соответствует действительности. Вот. По большому счету, эту новость вообще не надо было давать, потому что как бы там нету новости, там нету сути. Там пока что никакой сути нет, вот. И поэтому вот я пока в университете работала, я прям знаю отдельных профессоров, которые вот прям бегали вот от этих вот людей, которые хотели взять у них комментарии, хотя, безусловно, надо сказать, что научная журналистика в нашей стране там за последние 10 лет, слава богу, стала очень неплохой. Вот. Но это я просто к тому, что для того, чтобы все-таки работать с этой тематикой, действительно, и как бы и нужно копнуть суть чуть-чуть поглубже. Невозможно взять и как бы слепить с поверхности. Вот. Действительно, как ты правильно говоришь, и мы тоже в редакции очень долго искали в «Клевере», и Вера это тоже очень долго искала, найти тон и манеру подачи. Но когда сейчас, вот честно, я когда сейчас открываю, да, вот наш тот, так называемый «Клевер-журнал», где у нас именно статьи, вот, они светлые какие-то. Ну, вот как светлый вечер, да, сегодня у нас светлый вечер. И, наверное, это даже самое вот важное определение. Не то, что они там какие-то позитивные или добрые, потому что мы пишем там, ну, довольно много там проблемных каких-то текстов, да, но они светлые. А у людей, правда, есть запрос на светлые. Не хочется уже как-то вот... Короче, хочется светлого, я бы так сказала.
Как раз я об этом хотел спросить. Действительно, вот ты говоришь, ты это слово используешь в позитивные новости. Но ведь для кого-то, я уверен, кто нас сейчас слушает, слово «позитивное» тоже такое оно опасное, потому что слишком в нем такое слышится наивное, поверхностное, такое позитивность.
Да, да.
Давайте
да.
Не будем про грустное, давайте не будем замечать проблем, давайте радоваться тому, что солнышко светит, и птички поют.
И белочка родила.
Вы же не
родила,
про это да. говорите. То есть как-то какое-то нужно, видимо, найти определение этому.
Ну вот для меня сейчас самое, наверное, действительно точное определение, хотя я понимаю, что тоже не очень точно, это действительно вот светлый. То есть когда ты не уходишь после того, как ты это посмотрел, или прочитал, или послушал, когда у тебя это ощущение, что ты в какой-то грязи вывалился. Потому что много, к сожалению, очень таких там каких-то и программ, и передач. И да, все очень интересно. Ну, не очень интересно, а вернее, да, увлекательно, и люди вот залипают, но потом ты выходишь и как думаешь, ну вот зачем я вообще сложила себе все это в голову. Я у кого-то давным-давно прочла, я уже сейчас не вспомню, я даже не знаю, правда ли это, но мне эта история, она очень нравится, что возможности человеческого мозга настолько безграничны, что вот какую бы я ерунду не посмотрела или не прочитала, даже если я это забыла про это, она все равно остается в моей голове. И вот иногда действительно
как
слышишь,
учит,
да,
или как нас учит Татьяна Черниговская, мозг ничего не забывает.
Да.
Вот. Будьте аккуратны с тем, что вы туда вкладываете.
И очень часто возникает такое ощущение, вот ты что-нибудь посмотрела, думаешь, зачем вообще сложил вот эту как-то гадость, ерунду, да, пустоту себе в голову. Вот такого ощущения совсем не хочет.
А мне вот кажется, водораздел в том числе проходит по некой мотивации, с какой написан текст, это всегда чувствует читателем. Есть тексты, которые, излагая факты, какие-то нелицеприятные факты, связанные, там, не знаю, с социальным устройством, с социальными проблемами, с болезнями человека, с, не знаю, коррупцией, чем угодно, ты читаешь и понимаешь, что главный посыл автора, он примерно такой – «Возмутись вместе со мной».
Угу.
Вот это ужасно, и ты тоже должен понять, как это ужасно. С моей точки зрения, это посыл деструктивный, ни к чему не ведущий, потому что можно те же самые факты, проблемы изложить, ничего не затушевывая, не затеняя, но с посылом «надо что-то делать, давайте задумаемся». И как бы будем эту проблему решать. Это как бы позитивный посыл включенности и созидания. Он такой конструктивный. Вот скорее я для себя провожу водораздел между деструктивным контентом в широком смысле слова и конструктивным, между вот этой деструктивной интонацией, возмущением все пропало, посмотреть, что они делают, как они могут так делать. И подходом конструктивным, как бы, а что можем сделать мы сейчас, чтобы вот эту проблему решить?
Ну все, Кость, мы нашли себе еще одного преподавателя.
Ну, наконец-то.
Я надеюсь, ты найдешь два часа своего времени.
Я уже полчаса намекаю вам, что всех позвали, меня не позвали.
Ну, да, это тоже очень правильное определение. Видишь, как многогранная такая штука получается. Да, потому что действительно очень много... Очень-очень много такого, слушай, можно сказать тексты, можно сказать видео, которые действительно, тебя разрушают, вот так, да, они просто тебе психику разрушают, так вот раскачивают, и при этом ничего не предлагают. Да, и здесь, пожалуй, тоже водораздел проходит.
Я помню, был случай, я был редактором одного международного проекта, сайта, портала, там люди из разных стран писали, была одна прекрасная автор издания, написала на английском, и она такая христианка, и писала как бы о тяжелом положении там, христиан в секуляризированной Европе, и я все пытался ее как бы настраивать на тот самый конструктивно-позитивный лад, несмотря ни на что. И она написала статью и дала такой заголовок, как ей казалось, очень позитивный. «Дьявол все равно слабее». Это хороший заголовок. Я говорю, давай поменяем на «Бог все равно сильнее». Смысл тот же, но все-таки ты в заголовок слово «Бог» выносишь, а не «Дьявол».
Да, хороший пример.
Как будет проходить обучение в школе медиа со смыслом?
Сначала как будет проходить отбор. Так. То есть отбор на самом деле несложный. Мы открыли уже сайт Media School Clever Lab Pro. Мы отбираем на обучение 150 человек по трем направлениям тематическим. То есть первое направление – это текст, и его как бы лидер и ментор, да, это Алексей Соколов, который директор
издательского дома «Фома».
Да, издательского дома «Фома». Аудиовизуальный контент – это тоже отдельное направление. И ведет его проректор по коммуникациям Уральского федерального университета Дмитрий Бениманский. Он дивный человек, который как раз вот много раз получал премию за верность науке, за ту самую научную журналистику. Сама забыла последнее направление.
Олеся Романова.
Да, Олеся Романова, совершенно верно. Которая
визуального контента.
Да, которая возглавляет социальные медиа «Коммерсанты». Чтобы вы понимали, социальные медиа – это, в принципе, гигантское абсолютно направление. Там, по-моему, у нее только человек что-то 16 работает. Просто всем, может быть, кажется, что это такая маленькая личная страничка. Нет, это совершенно отдельная профессиональная область. Вот. И мы ну, то есть мы принимаем в школу всех, школа бесплатная, но мы в итоге будем отбирать 150 человек, которые будут на этих направлениях учиться. Там, на самом деле, процедура несложная. Мы не просим там прислать какие-то портфолио или опыт работы, потому что прийти может и студент, там это от 18 до 35 лет. Вот, важно только все-таки описать там, вот в каком направлении я хотел бы развиваться и почему, потому что вот мне кажется, что еще очень важно нам определить, что у человека действительно есть какое-то смысловое, что ли, или ценностное вот целеполагание в этом смысле, что он не просто хочет там похайповать там на блоге, например, своем, да, создаваемом, да, и чтобы всем было понятно, что когда мы говорим там медиашколы или там сейчас разговариваем там с Костей и употребляем стол и текст, это просто потому, что мы уже старенькие, как бы по меркам.
Это я, Юлия Евгеньевна Василюкова, всегда 20-летняя.
Да, так медиа относится все к ним, относятся социальные сети, да, блоги там и все что угодно. Вот, обучение будет проходить в течение 2 месяцев онлайн у нас на платформе, то есть 2 раза в неделю будут лекции, их можно посмотреть в записи, но лучше, конечно, всегда слушать вот то, что называется синхронно вживую, потому что тогда можно вопросы задать педагогам. И потом самое главное, наверное, что происходит на этой школе, это то, что вот постепенно в течение этих 2 месяцев каждый слушатель создает какой-нибудь свой маленький проектик. Ну, там, условно, микроблог, что он там хочет, маленький телеграм-канал про что-то смысловое. Потому что вот я, например, обожаю каналы про современные трактовки русской традиционной там культуры, да, этнографии. Вот я могу сказать, что есть масса таких каналов, они очень интересные, вот они вам как бы позитивные смыслы. Вот, ну и потом в итоге 30 лучших мы забираем в город Москву на финал. Здесь уже стоит, по-моему, очередь из работодателей, потому что как только мы рассказываем там кому-то из наших партнеров, там из университетов или из медийщиков, что мы вот придумали такую школу, можете там поддержать нас или рассказать, а они нам сразу в ответ говорят: а выпускников дадите. То есть есть не только, наверное, запрос общества, есть большой запрос работодателя на работу с таким контентом. Вот, поэтому, ну как, учеба онлайн. Люди все заняты, и понятно, что это там 2 раза в неделю плюс постепенная такая вот реализация собственного проекта. Ментор как раз нужен для того, чтобы там он подбадривал, отвечал на вопросы, подсказывал, что так, что не так. Вот, и самое главное, наверное, что я еще хочу сказать, как человек, который... Я работала в издательском доме 8 лет, я никогда не работала как журналист или как редактор, да, у меня совершенно коммерческая такая была специализация, скажем так, вот, но, вы знаете, у нас самые лучшие наши заместители главного редактора, включая, кстати, самого главного редактора, не имели журналистского образования, и поэтому... Если кому-то очень хочется создавать только контент, но там он все сомневается, что он не может что-то там снимать или писать, ну, правда, здесь, мне кажется, скорее важна эта мотивация и какие-то личные способности. То есть совершенно не обязательно иметь образование журналиста. Вот, может быть, Константин подтвердит, хотя он его имеет. Для того, чтобы быть журналистом, можно себе совершенно неожиданные таланты открыть. Для того, чтобы быть вот таким автором, интересным для аудитории.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Юлия Селюкова, руководитель образовательного проекта «Клевер Лаборатория». Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Юлия Селюкова, руководитель образовательного проекта «Клевер Лаборатория». И мы говорим про новый проект «Клевер Лаборатории», про медиашколу со смыслом. Вот заговорили мы в конце прошлой части про журналистское образование в том числе. Ну, я готов подтвердить, что в медиа люди с дипломом наши специальности в меньшинстве. Я работал в свое время в журнале «Эксперт», ну, вернее, работал, громкое слово, стажировался в журнале «Эксперт», и, в общем, люди, закончившие журфаки того или иного вуза, были в абсолютном меньшинстве. Большинство людей были либо
Экономисты какие-то?
Скорее, да, экономисты, математики, финансисты, немного историков было. Но вот на самом деле, действительно, насколько я понимаю, вообще вот западный опыт, опыт западных вузов предполагает, что журналистика – это некий курс, вот некий спецкурс, как научить писать. Кого? Политолога, экономиста, историка, да, то есть и человеку нужно сначала иметь какое-то действительно, ну, например, там, гуманитарное образование, а уж воплощать его в тексте тебя там научат. С другой стороны, сейчас, мне кажется, мы находимся все в еще более такой сложной ситуации, потому что как раз-таки правда, что не надо быть журналистом по диплому, чтобы хорошо писать и создавать контент, но с другой стороны, когда каждый создает свой контент, там свой блог, свою страничку и так далее. И за счет хайпа, за счет каких-то вещей какие-то блоги становятся читаемыми. И когда там у этого вообще нет никаких правил, да, и человек, ну, как бы не имеет какой-то, скажем так, выучки и внутренних критериев того, что хорошо, что плохо, что допустимо, что недопустимо, это вот и создает ту, как бы, атмосферу какого-то опасности медийного поля, где непонятно, что наткнешься. Поэтому важно, помимо умения создавать контент, еще иметь какие-то профессиональные, ну, ограничители, скажем так. Что ты об этом думаешь?
А, слушай, ну, смотри, во-первых, сейчас я скажу очень жестко, важно иметь, на мой взгляд, не только профессиональные ограничители, а важно вообще-то иметь ограничители законодательные. Ну вот, начнем с очень простого. Я периодически слушаю разнообразные блоги, которые, по-моему, я даже не только нахожу их в сети, а там на различных сервисах, которые там, ну, не блоги, а подкасты, как бы, которые аккумулируют. Вообще у нас в стране есть закон, который запрещает использование мата в эфире. Вот, может, он, правда, в основном сейчас применяется к, ну, к организациям, которые имеют лицензию как СМИ, вот, но я бы для начала просто вот эту хотя бы фильтровала и соблюдала, потому что, ну, вот количество мата, честно, даже в очень интересных блогах, даже, кстати, исторических, которые я иногда слушаю, я немножечко, ну, я немножечко не понимаю просто, как бы, как закон в этом смысле работает. Мне прям неприятно это слышать. Вот, это первое. Второе, как тебе сказать, это как вот разговор про хорошего и плохого человека. То есть все равно у кого-то будут рамки, а у кого-то этих рамок не будет. И здесь вопрос только в том, ну, не то чтобы вопрос в том, что интересно аудитории. Слушай, мне, вот знаешь, вот честно, мне кажется, все-таки сначала проще решить хотя бы вот эти простейшие, вот хотя бы простейшие засилье мата в подкастах, хотя бы это решить на законодательном уровне, потому что все остальное мы там начинаем выходить в такое очень многовекторное, такое очень многофакторное пространство.
А что ты скажешь человеку, чью, допустим, критику я уже слышу с той стороны радиоприемника, что, ну, как же пространство свободы? Сегодня вы ограничите законодательно мат в блогах. Это нужно еще договориться, что такое блог. Там каждая страничка в социальной сети есть блог. Тогда потом вы пойдете дальше, и, в общем, в итоге вы зарегулируете, будете пытаться зарегулировать всю сферу, и мы придем к такому, знаете, вот такому тотальному
ужасной
контролю,
цензуре, да?
Да, вот советского образца цензуре.
А, слушай, может быть, тотальный контроль советского образца не лучший пример, но, если честно, по-моему, нам уже пора так это подцензурироваться. Вот, потом я все время вспоминаю, знаете, такой был великий педагог Лисгафт, я сейчас не точную, возможно, цитату воспроизведу, но она мне очень нравится, что сначала у вас ребенок попросит конфетку, и вы ему дадите конфетку, потом он у вас попросит конфетку с ромом, а потом он сам выпьет ром без конфетки. Вот, поэтому я не вижу ничего плохого, а сейчас я даже вижу, может, много чего хорошего в адекватной степени все-таки регулирования, честно. Потому что уж я вам не буду рассказывать, ну, поскольку вот, там, мы погружаемся в разные там глубины социальных сетей там, и даркнета, я уж не буду вам рассказывать, что там происходит, как бы, но, как бы, правда, количество омерзительного, уверяю вас, как бы, вообще превышает все возможные пределы, которые вы можете себе представить. Поэтому вот как раз, на мой взгляд, уже что-то пора делать вообще-то. Уже пора что-то с этим делать. Вот. И знаете, вот знаешь еще, почему я так, может быть, взъелась именно по части мата И почему мне кажется, что хотя бы его хорошо бы ограничить. Да, и на личных страничках, пожалуй, тоже. Хотя он ограничен на личных страничках в текстах, в аудио не всегда можно отловить и видео. Давайте честно признаемся. Вот выходишь на улицу, вот я выхожу на улицу в своем районе, да, там не самом там каком-то отдаленном, и у меня не просто подростки, а у меня дети там 8, 9, 10 лет на детской площадке, они разговаривают друг с другом с использованием матерных слов. Очень долго мне говорили, в частности, там педагоги, да, наши, там, с которыми мы работаем, что это все из-за семьи, это большое влияние семьи. Я думаю, что это не только влияние семьи. Я не верю, что как бы всем их родители, ну, в таком объеме используют ненормативную лексику. Я думаю, это как раз во многом медиаполе, когда это общеупотребимое слово. Есть такой вот подростков вот термин: а что такого? А что такого? Я открываю там какого-нибудь своего блогера, там, да, любимого, я смотрю, он просто так разговаривает. И мы все просто так разговариваем. Ну, то есть, не являясь нормой, это стало новой нормой. И, понимаешь, мне кажется, что какие-то вещи, там, это сейчас вот не про медиашколу, но это все-таки, наверное, про какой-то там этический кодекс регулирования, то есть какие-то вещи все-таки нужно, мне кажется, ограничивать достаточно жестко. Слушай, я не могу просто передать даже. Мы очень часто, ну, не очень часто, но мы достаточно часто собираемся там с там сотнями педагогов там на конференции какие-то, да, там на наших там семинарах там обучающих, встречаемся на каких-то мероприятиях, и когда мы говорим там, давайте там придумаем, что мы еще можем сделать, там, давайте придумаем там, как еще там клевер может там, допустим, с учителями работать, там, давайте мы придумаем, что еще мы можем сделать для детей. Первое, что говорит любой учитель, ну, а мы работаем много с духовно-нравственным содержанием, он говорит, давайте вы придумаете, как ограничить мат, на котором разговаривают дети. Вот, и поэтому как бы пространство свободы отдельно, вот, а какие-то вот такие запредельные вещи, ну, мне кажется, надо быть довольно жестким. И это уже вопрос даже не к медиа все-таки, а к регуляторике.
Ну, это очень такая болезненная тема про мат, причем ты говоришь про детскую площадку. Я не раз в эфире приводил пример, просто я слышал своими ушами, что называется, когда площадка рядом с храмом наполнена теми же словами, и мальчик, который только что в стихарике держал свечку на амвоне, вот сейчас он там играет, бегает и использует всю ту же самую лексику. А у тебя нет ощущения, что мы вообще, вот живя в информационном обществе, и живя в ситуации, когда на наших детей обрушивается, ну, просто небывалый объем контента разного, мы как бы боремся с ветряными мельницами. То есть либо мы каждый раз говорим, что вот в нашем там детстве там такого, может, не было, да?
Ну, не было, да. Не, в нашем детстве YouTube не было, да.
Но не было, поэтому и проблема этой... Она стояла, наверное, по-другому, да, либо ты тогда, получается, отнимаешь у ребенка телефон и пытаешься как бы как угодно его ограничить от этого контента, но тогда это должно быть ограничение по очень широкому фронту, потому что, хорошо, нет у твоего сына телефона, он есть у его одноклассника. Тогда это нужно как бы целый класс или группа людей без телефона. Ну, то есть дальше мы доходим до таких вот пензенских отшельников, которые ждут апокалипсиса и зарылись в землянке в лесах. Да, либо мы понимаем, что, ну, вал информации, грязной информации, матерной, порнографии, ну, он валится на ребенка, на подростка, и что мы с этим сделаем, и даже закон там о запрещении чего бы то ни было, это какое-то затыкание дыр, а стихия бушует помимо этого. Если у нас есть очень крупная российская социальная сеть, сейчас самая, может быть, крупная и главная, который просто кнопку нажимаешь, и там вот, пожалуйста, порнография, контент, угу,
да, есть такое.
И там сеть получает субсидии, сеть делает бизнес, и что-то никому не приходит в голову это ограничить. Или я не прав, или приходит в голову, что ты об этом знаешь?
Слушай, ну, наверное, вот по части ограничить, ну, у нас просто другое немножко работает регулирование там по сравнению, там, например, даже с Европой. Там даже кое-что лучше сделано. Вот, чем, ну, регулирование именно выхода сообщений, я, наверное, отвечу на первую часть твоего вопроса. Во-первых, все очень долго кричали, что надо детей просвещать по поводу того, как жить в информационном мире, но поскольку мы, если честно, сами выросли не в нем, и мы не очень хорошо в нем себя чувствуем, не очень хорошо разбираемся, вот, я не знаю никаких действенных программ, которые бы давали детям вот, ну, вот такой как бы вот сильный стержень, да, ты не можешь отобрать телефон, но ты можешь научить отличать добро от зла. И тут вот я сейчас скажу тоже на конкретных примерах очень такую банальную статистику. Когда мы обсуждаем с редакцией, про что разговаривать и о чем писать, и делаем опрос родителей, и разговариваем, да, нам все говорят, напишите об интернет-безопасности, значит, для детей, напишите про то, как их оградить от этого ужасного контента, это все интересно, давайте, это такой кошмар в интернете, интернет-безопасность, и эта тема, она ведь уже, наверное, лет 15 где-то раскручивается, но есть очень простая такая штука объективная под названием, ну, метрики, да, то есть у нас есть счетчики на сайте, и мы видим, какого типа контент потребляется больше. Да не интересует никого интернет-безопасность из родителей. Не потому что, ну, мы видим, что трафик на эти тексты меньше, не потому что эти статьи там как-то хуже написаны, а по одной простой причине. Для того, чтобы вырастить ребенка в... не то, что в состоянии интернет-безопасности, да, для того, чтобы вырасти ребенка, вырастить вот в каком-то, в какой-то таком адекватном русле, научивая его отличать там хорошее от плохого и добро от зла, это сложная история, которой нужно постоянно заниматься. Не бывает никакой волшебной красной кнопки, когда я ребенку, не знаю, там, вместо телефона дала большую советскую энциклопедию, и он с наслаждением ее читает. Так не работает. Это каждодневная работа родителей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юлия Селюкова, руководитель образовательного проекта «Клевер Лаборатория», сегодня с нами в программе «Светлый вечер», когда ты про энциклопедию сказал, ты надо видел очень прекрасное видео на английском языке, как, значит, только стендап, когда женщина говорит: «Я росла в эпоху энциклопедий, я читала энциклопедии, и я очень тоскую, что мой сын живет с телефоном». И когда он попросил меня... почему так важно, значит, спросил меня, почему я так, значит, люблю энциклопедии. Я сказал, что это настоящее, хорошее, проверенное знание. Я сказал, что я тебя научу пользоваться энциклопедиями. Я отняла у него телефон и сказала: без телефона, вот выясни мне, кто был премьер-министром Великобритании во время Второй мировой войны. По-английски это «Who was the prime minister during the World War II?» Почему это важно? Потому что она говорит: ребенок пошел к шкафу с энциклопедиями и начал искать на букву W, с которой слово war, война начинается. Да. Я думаю, ну не все потеряно. Ребенок сообразил, что нужно на слово война посмотреть, Вторая мировая там и так далее. Каково же было мое удивление, говорит эта женщина, когда я поняла, что он ищет не слово война, war, а он ищет слово who. Кто? Who was the prime minister of Great Britain during the World War II? То есть как ты в Гугле набиваешь, вот, кто? Так и в энциклопедии. И это как бы смешно, если бы не было так грустно.
Знаешь, по поводу... Это он еще искать пошел. А сейчас, если бы ему было, например, лет 8, он бы стал разговаривать со шкафом.
Стал бы, да,
конечно, он бы стал бы говорить: алло, Алиса или Сири, скажи мне, да.
Была потрясающая такая на эту тему история, очень короткая. В одном интервью Юрий Анатольевич Шичалин, наш известный философ, переводчик с древнегреческого, создатель греко-латинского кабинета и гимназии при греко-латинском кабинете, рассказывал, как он, будучи маленьким мальчиком, прибежал к маме с папой и сказал: «Вот я знаю все нехорошие слова». И что ответила мама? Она не сказала: «Ой, какой ужас, там, не говори их, там, никогда, откуда ты их взял?» Она сказала: «Ну что, я тоже знаю, папа знает. Но мы ими не пользуемся, у нас так не принято». Вот мне кажется, это парадигмальная история, когда мы говорим, вот ребенок, контент, что он будет там смотреть. а даже вот как бы там нехорошие сайты, как бы, ну, это та же логика, что там я и мама можем на эти сайты легко зайти, но мы на них не ходим.
Верно.
И... потому что нам да. это не надо, мы так не живем, у нас это не принято.
Поэтому я тебе перед этим сказала, что интернет-безопасность – это не какая-то мифическая государственная программа, это ежедневный труд родителя. То же самое, кстати, мне когда-то говорили мои дети, которые, ну, по крайней мере, они не ругаются, но вообще не ругаются. Наверное, им было где-то, может быть, лет по 12, там, по 14, а, к счастью, у них был двор. Ну, мне кажется, это хорошо, вот когда вот есть вот эта дворовая жизнь. Я говорю, мам, ты что думаешь, мы слова, что ли, это не знаем? Знаем. Мы просто их не используем. Ну, более того, там мой папа провел большую часть, там, в силу своей занятости рабочей, он провел большую часть времени там на испытаниях на летном поле. Вы себе можете хотя бы примерно, да, вот это представить, что это за... вот, как там люди разговаривают в экстремальных ситуациях? Я никогда от него не слышала не просто там слов каких-то нецензурных, даже эвфемизмов такого рода. Он не употребляет. Вот, поэтому, да, Кость, это просто, это так не принято. Вот, и это ежедневный труд. Вот все, что я могу сказать. Как бы интернет-безопасность не достигается путем там введения какого-нибудь курса в школе, отбиранием телефона, устанавливанием там какого-нибудь родительского контроля, там стоп-слов, чего угодно. Да, не, пускай будет. То есть, ради бога, как бы все хорошо. Ну, просто телефон отобрать, это правда нереально. Вот, но это ежедневный труд, и в том числе, ну, ежедневная работа и с собой тоже. Поэтому, ну, хотите, там, хотите, чтобы ребенок от этого был огражден, он не будет огражден, он на самом деле никогда не будет от этого огражден, ему просто нужно научиться, как бы, жить в этом море, вот и все.
Я помню, когда много лет назад случился, по-моему, это был теракт в Беслане. Я тогда был в 10 классе школы, а потом, то есть через 2 года был на первом курсе института, у нас была встреча с главным редактором, по-моему, если я не ошибаюсь, на тот момент газеты «Известия» Владимиром Мамонтовым, который привел такой пример, что вот когда был теракт в Беслане, газета вышла с... На первой полосе была фотография спецназовца, который в руках несет прям маленького ребенка, прям совсем маленького такого. А, ну, как бы бережно выносит его откуда-то, да, там явно бежит. И вот тогда, если я не ошибаюсь, вот, наш собеседник сказал, что если в тот момент я был главным редактором, такая бы фотография никогда бы не появилась на первой полосе. Мне тогда, ну, молодому первокурснику это показалось странным, почему, собственно говоря, нет, ну, все по теме, все здорово. Только потом я уже понял, что есть ответственность за то, что такая фотография может, ну, просто слишком сильно ударить по эмоциям. И какого-то читателя, не знаю, довести до сердечного приступа. Просто это вот как раз то самое, такая вот эксплуатация самых, самых тонких, нежных, незащищенных, глубоких струн души. И просто тут включается принцип «не навреди». Да, там ценой даже может быть того, что будет менее эффектная фотография на первой полосе, но принцип «не навреди» главенствующий. Вот мы сегодня с тобой говорим о медиашколе со смыслом. А вот как тебе кажется, вообще такой подход, он не остался ли глубоко в прошлом? Вот кажется, может быть, это излишне пессимистично, что вообще сегодня заговоришь об этом как «не навреди». Ну, кажется, боже мой, знаете, гусары молчать. Это какая-то такая вот старая... старая истина, которая сегодня уже кроме смеха ничего не вызывает. Кого-то, кто будет «не навреди»? Там миллионы людей, пользователей со своими страничками будут каждый все думать «не навреди». Такого не будет. То есть мы не обречены ли на то, что, в принципе, все вот это вот медиаполе будет бушевать, и как бы ты там не научилась 150 человек в школе быть со смыслом, но это будет капля в море.
Ну, пускай, если это будет капля в море, это будет уже хорошо. Слушай, ну, смотри, здесь как бы, здесь есть две части, да. Первое, это все-таки страничка, она как бы не живет без читателей. То есть, если люди от этого устают, ну, как бы, это же блогер уже не существует, как это сферический конь в вакууме. То есть, если люди от этого устают, они просто перестанут это читать. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, конечно, там, вот то, что ты говоришь, я когда... Сейчас я 2 года уже не преподаю, я, честно говоря, поняла, что ну, мне просто надо целиком курс перезагрузить для того, чтобы что-то интересное студентам рассказывать. Вот, но я преподавала курс, который называется «Управление репутацией» довольно долго, и я всегда студентам говорила, хотя репутация кажется чем-то таким эфемерным, я всегда им говорила, ищите, кому выгодно. Ну, то есть под любой репутацией, как бы под любым пиаром вы начинаете это раскладывается на экономические составляющие. В данном случае, в смысле медиа, экономической составляющей действительно являются обычно рекламные деньги. Ну, потому что медиа же, оно же на какие-то деньги живет, они или там господдержка не будут трогать, не знаю, там какие у них KPI, вот, или рекламная. Рекламная поддержка – это всегда трафик медийный. И да, действительно, гораздо проще нагнать толпу народа на что-то очень вот такое низкопробное, там, негативное, ну, не негативное, а просто вот такое простым таким инструментарием, потому что в конечном итоге у тебя зато как бы больше трафика от этого будет. Но сейчас, во-первых, много рекламных моделей поломалось, вот таких классических, может быть, оно нам сейчас на руку, что мы можем работать по-другому, там гранты какие-то появляются, там спецпроекты, еще вот какие-то такие истории. Вот, поэтому есть какая-то у нас интуитивная чуйка, ну и не только интуитивная чуйка, мы много разговариваем просто с нашими там коллегами в медиахолдингах. Пошел по многим причинам, начался поворот в другую сторону. Там был указ 8709, да, там, вот этот, о духовно-нравственных ценностях традиционных. Там мы стали какие-то вещи там, ну, там, про свою страну там вспоминать. Люди хотят в целом какого-то там еще позитивного фона. Частично там народ пошел в сторону православия там в последнее время. Может быть, просто, знаешь, может быть, потому что сейчас во многих отношениях сложные времена, ну, в очень-очень разных, как бы, может, хочется получить точку опоры. Вот когда я думаю, почему человек, который никогда ничего как бы там не хотел в отношении церкви, почему он вдруг туда пошел, простите, я не верю, что он как-то резко уверовал, там, поверил в Бога, да, это всегда вот очень такой таинственный процесс какой-то неожиданный. Мне кажется, что человек пошел вот за какой-то точкой моральной опоры, поэтому, ну, сначала капля в море, ну, потом 2 капли в море, понимаешь, потом 3 капли в море. Может быть, это субъективное ощущение, но мне кажется все-таки, что настрой поменялся. Ну вот честно, как-то этот корабль в другую сторону начал разворачиваться.
Ну, по поводу прекрасной метафоры капли в море, мы сегодня упоминали издательский дом «Фома». Я помню, когда старшие коллеги рассказывали, когда журнал «Фома» только возникал, его создатели Владимир Легойда и Владимир Гурболиков придумали некую концепцию, пилотный выпуск журнала, который, по их задумке, должен был начинаться выпуск журнала таким отдаленным разговором о смысле жизни, а оканчиваться неким таким похвальным благословением, принимающему крещение человеку. И они пришли к очень опытному священнику, духовнику, который этот замысел их оценил, и сказал: неужели вы хотите в обложку журнала вложить все о Боге? И сказал им: не пытайтесь быть морем, будьте одной волной. Этого достаточно. Но вот сегодня, больше 20 лет спустя, вот вырос издательский дом «Фома», во многом из «Фомы», на той закваске, которую «Фома» предлагал, выросла «Радио Вера» и много других замечательных медиапроектов вот из «Волны» выросли. Поэтому, дай бог, и медиашколе со смыслом тоже стать такой волной. А через 25 лет мы об этом поговорим, вот, и оценим всходы посеянного. Спасибо огромное Юлии Селюковой, руководитель образовательного проекта «Клевер Лаборатория». Была сегодня с нами в программе «Светлый вечер», и я напомню, как всегда в конце наших программ про образование, что эти регулярные беседы мы организуем совместно с «Клевер Лабораторией». Это проект, который собирает лучшие, самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, кстати, и о медиашколе со смыслом тоже, можно на сайте clever-lab.pro. Спасибо огромное. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».